Держись Христа, когда идти не трудно, и удаются все твои дела. Когда забудешь тягость жизни скудной, здесь искушение упустить Христа. Когда забудешь тягость жизни скудной, держись Христа,
держись Христа. Держись Христа, кого еще держаться? Не за людей, за Господа держись. Мы так способны падать, ошибаться. Лишь Он преображает нашу жизнь. Мы так способны падать, ошибаться.
Держись Христа,
Христа, держись.
И не забудь открытой Богом тайны, известной всем держащимся Христа. Нас исцеляют Иисуса раны, а приближает к небу путь креста. Нас исцеляют Иисуса раны.
Держись Христа,
Христа.
Итак, дорогие радиослушатели, как я уже сказал, что в сегодняшней нашей радиопередаче у нас будут гости, и гости уже прибыли, и я думаю, что это радостная весть для каждого из нас. И хочу напомнить, что вы слушаете программу «Благовесть», микрофон Андрей Савин. Слава Богу, что Бог подарил нам такую еще одну очередную возможность, когда мы, как я уже сказал, можем размышлять над Его Словом, может быть, не над нашими мнениями, а над именно Словом, которое исходит от самого Бога. И это очень важно. И я подчеркиваю еще неоднократно, мы подчеркиваем в нашей радиопередаче о том, что мы рассуждаем над тем, а что говорит Библия. Не над чьим-то мнением или не над чьим-то каким-то, может быть, даже предложением, а именно на том, как смотрит сегодня Слово Божье на разные аспекты нашей сегодняшней жизни. В частности, в сегодняшней радиопередаче речь будет идти непосредственно о музыке. И, конечно же, в нашей радиопередаче сегодняшние гости, они являются преподавателями из музыкально-хорового отдела МЦЦ и ХБ, где они являются преподавателями именно в хоровом отделе. То есть преподают различные, можно сказать, я думаю, что они об этом расскажут, музыкальные уроки. И немножечко также поделятся и о себе. А сейчас мы услышим еще одну музыкальную композицию перед тем, как мы приступим к нашей радиобеседе.
Глубоко унижен, высоко возвышен, принят верою в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небе в славу и покой вошел. За меня поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром, мой спаситель ты. За меня я знаю, пред тобой склоняюсь, от тебя нисходит мир и благодать, да не умолкает в сердце благодарность. Жизнь свою хочу, Господь, тебе отдать.
Итак, дорогие радиослушатели, как я уже сказал, сегодняшняя наша радиопрограмма будет непосредственно о музыке. И, конечно же, в нашей студии сегодня непосредственно эксперты в этом вопросе, как смотрит на это Библия. Не как чье-то мнение или какие-то предложения, а как непосредственно наша сегодняшняя радиопрограмма будет основываться на Священном Писании, о том, как Священное Писание, как Бог хочет, чтобы мы, какая музыку мы слушали и играли, и исполняли, и какой музыкой мы можем прославлять Бога. Итак, у нас в студии старший регент Валентин Ильин. Он сейчас представит сегодня наших гостей. Он является ответственным представителем музыкально-хорового отдела Американского объединения МСЦ ЕХБ, там Международный союз церквей евангельских христиан-баптистов. И непосредственно он нас немножечко познакомит с тем, о чем мы сегодня будем беседовать и кто у нас сегодня в студии, потому что Валентин непосредственно работал с этими людьми неоднократно прошедшей полторы-двух недель, потому что сегодня в нашем городе Сакраменто проходят регентские курсы, где съехались молодые будущие регента, и которые проходят непосредственно курс обучения. Итак, Валентин.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я по-своему благодарен Господу за эту возможность быть с вами в общении и иметь этот вечер размышления о музыке, о том даре, который Господь послал свыше многим людям на этой земле. Есть люди, которые желали бы иметь этот дар и пробуют и петь, пробуют играть, но, увы, это не дано. У них по-своему свое поклонение Господу. Особенно сегодняшний вечер будет направлен, в принципе, в целом ко всем, которые желают иметь правильное поклонение своей жизни Господу. И как написано в Писании о том, что нам замыслы Его небезызвестны. То есть тот коварный, который в свое время, апостол Павел нас также и Коринфскую церковь предупреждал, что «но боюсь, так как дьявол обманул Еву в свое время, чтобы и так же и вы не уклонились, не были обмануты и не уклонились от простоты во Христе». Сегодняшняя беседа, которая будет, в основном будет вести брат наш в Господе Аркадий Михайлович Гонтовник. С нами здесь в студии находится также Вера Ивановна Гусакова. Они являются преподавателями на наших местных курсах. Мы имеем такую милость от Бога, что в нашем объединении уже проводятся курсы, регентские курсы. И также имеем такую милость, я бы сказал, от Господа, когда мы можем действительно во свете Слова Божия размышлять о том, что есть музыка, и поистине, как должно Господу поклоняться и через музыку. Поэтому дал бы Бог милость каждому из нас сегодня по-особому отнестись к этому, к этой беседе, чтобы увидеть себя, увидеть жизнь свою, и чтобы Божьи благословения не уменьшались, а они намного более умножались в нашей жизни. Пусть Господь благословит. Аркадий Михайлович, пожалуйста.
Дорогие друзья, я хотел поделиться немножко своими переживаниями в отношении современной христианской музыки. Дело в том, что в отношении музыки такие высказываются совершенно полярные противоположные мнения. И много людей поддерживают нехорошую музыку, очень многие не принимают ее, не считают ее от Бога. Вот, и я хотел бы вам просто вот из разных источников литературных, что ли, говорящих о музыке, самые противоположные мнения и многих-многих вот этих авторов, которых я и не буду представлять, но вы сами убедитесь сейчас, насколько накалились страсти именно в отношении музыки, потому что сейчас музыка выходит на первое место в церкви. Конечно, это печально сознавать, но действительно это так. И давайте сейчас вдумаемся, как одни относятся к музыке современной, как другие. Одни считают, что музыка, ну, безразлична какая, лишь бы она сопровождала текст, а само качество музыки, оно совершенно неважно, какое качество. И вот у меня в руках книга, она называется «Споры». Вот, автор Стив Миллер, и он представляет здесь многих людей с совершенно полярными взглядами на музыку. Я буду говорить только о легкой музыке, о рок-музыке, об эстрадной музыке. И вот здесь у меня на страничке 14 этой работы написано так, что многие уважаемые христианские лидеры испытывают христианский рок. Друзья, должен сказать, что христианского рока не бывает. Это мое мнение такое. Я глубоко убежден, что христианского рока не бывает. Эти два слова «христианский» и «рок», они входят в такое противоречие, что одно уничтожает другое. Потому что христианский – это слово «Христос», а рок, его корни уходят далеко вниз, туда, к дьяволу. Поэтому христианский рок – это название неправильно. За словом «рок» там, за словом «христианский», вернее, там прячется дьявол. Вот. И вот, например, другое совершенно противоположное высказывание. По-моему, соединение рок-музыки и поклонение Богу – недвусмысленный признак того, что церковь вступила в заключительную лаодикийскую эпоху вероотступничества. И автор этих слов пишет, эти резкие слова показывают, как накалились чувства у спорящих сторон. Разграничения проведены и установлены, но ответ по-прежнему не ясен. От Бога или от дьявола эта музыка. Друзья, и не просто церкви в общем. Это каждому надо решить этот вопрос, потому что мы в такую эпоху сейчас живем, друзья, что без ответа на этот вопрос мы просто заблудимся на музыкальной местности. И еще. И родители должны решить для себя, а можно ли вот этот христианский рок, ну, я бы христианский рок в кавычках бы ставил, можно ли, чтобы христианский рок заменил светский рок для их детей? И такие вопросы поднимаются сейчас. Или вот, например, друзья, такие высказывания. Церковные лидеры могут плодотворнее и успешнее обращаться с определенными возрастными и культурными группами, используя музыкальные стили, которые их привлекают. Друзья, я хочу расшифровать, что эта фраза означает. Ну, церковные лидеры – это понятно. А что они могут плодотворнее и успешнее обращаться с определенными возрастными и культурными группами? Это значит, если молодежь и подростки очень хорошо принимают христианский рок, значит, к ним надо идти с христианским роком, вот, используя этот рок, который их привлекает. Вот. Некоторые могут обнаружить, что традиционная церковная музыка даже мешает им поклоняться Богу. И вот такие мысли есть. Друзья, видите, как накалились страсти. Вот. И давайте вот немножко порассуждаем, а на какую ж мы с вами сторону пойдем? Ну вот, например, есть такое высказывание. Большинство людей, присутствующих на концерте группы «Кармен», не может усидеть на месте. Друзья, ну, как это передать, как это представить себе, не могут усидеть на месте? Что они там делают? Атмосфера наэлектризована, но эмоции направлены на то, что и должно вызывать возбуждение. Борьба за дело Христово с начальствами и властями. Друзья, ну так трудно читать вот эти строки. Значит, автор этих строк, он за то, чтобы люди не усидели на месте. И вроде как они не усидят на месте, вот это и есть борьба за дело Христово с начальствами и властями. Вот. Трудно читать такие строки. Я, например, не согласен с такой позицией, что люди пришли на концерт, и они там должны что-то делать, кроме как сидеть. И я никогда не был на этих концертах. Я никогда не видел, ну, так себе просто представляю, что там может быть и как может быть наэлектризована вот эта атмосфера. Есть такие высказывания, я против такого высказывания. Непоследовательно признавать ритм ударных в одном стиле музыки и осуждать в другом, тогда как это по существу один и тот же ритм. Ничего подобного. Есть ритм похоронного марша. И мы не против этого марша. Этот похоронный ритм, он привносит оттенок скорби, глубокой печали, особенно если еще тарелочкой стукнут. Друзья, но есть же совсем другие ритмы, когда действительно люди не могут усидеть на месте, когда они начинают прыгать. И вы представляете, вот как неразумно делать вот такие выводы. Какие? Непоследовательно признавать ритм ударных в одном стиле музыки, ну, например, в похоронном марше, и осуждать в другом, в рок-музыке, тогда как это по существу один и тот же ритм. Ну, здравый смысл не может с этим согласиться. Это не разные, это не один и тот же ритм. Ритм рока – это всегда танцевальный, а ритм марша – ничего подобного там не имеет, никакой там легкости нет. Друзья, вот действительно, страсти уже настолько накалились, что мы как-то должны, ну, какой-то общий знаменатель подводить под нашими рассуждениями. Давайте теперь посмотрим здравые высказывания. У меня в руках другая книга, я бы ее очень вам посоветовал бы, ну, если не изучить, то, по крайней мере, познакомиться со здравыми мыслями в музыке. Вот, это СХМ, или современная музыкальная, современная христианская музыка Клауда. Давайте здравые суждения почитаем. Вот, он говорит так, что сейчас я немножко тут посмотрю. Библия явно заявляет, что музыка не нейтральна. Музыка не нейтральна. Очень здравое высказывание. Почему? Потому что музыка может возбуждать хорошие чувства, благородные такие желания, а есть музыка, которая поднимает низменные чувства, возбуждает в человеке нехорошие желания. А некоторые так говорят, музыка – нейтральная сила, и что любая музыка может использоваться, чтобы прославить Бога и служить Его цели. Вы представляете, друзья, какая-то пагубная идея, пагубная теория. Это лжеучение, что музыка – нейтральная сила. Она никогда не была нейтральной. Есть музыка и есть музыка. Есть музыка, которая будет работать на небо, а есть музыка, которая будет работать на ад. И надо делать различия. И если мы с вами не научимся, если чувство не будет у нас навыком приучено к различению добра и зла в музыке, друзья, сатана может отпраздновать победу свою. Вот. И мы придерживаемся такой теории, что музыка должна быть в своей основе духовной, а не просто любая музыка нейтральная, которая может прославить Бога и служить Его цели. Это одна из самых серьезных ключевых философий. Это заблуждение. Давайте еще посмотрим, какие здравые есть суждения по поводу музыки именно из этой работы, из этой книги. Значит, в противовес тому, что некоторые говорят, что благодать Бога – это свобода слушать любой вид музыки. Благодать – это делай, что хочешь, одевайся, как хочешь, выражайся, как хочешь, смотри любые кинофильмы, любые книги читай, друзья, нет. А мы это называем, что обращать благодать в повод к распутству. И есть разница. Благодать Бога – это не вседозволенность. Нет. А другие говорят, что благодать Бога – это свобода слушать любой вид музыки, какой бы распутно она ни являлась. Украшаться любым способом, независимо от того, насколько он скромен или мирской. Друзья, вот такая путаница, где благодать, а где вседозволенность, она глубоко проникла в музыку. И, наверное, как никуда больше. И это согласуется с их мнением, что можно одеваться, как желаешь, слушать любую музыку. Можно ходить в любую церковь или не ходить в церковь вообще. Вы можете смотреть любое кино. Друзья, мы не придерживаемся такой точки зрения. Мы считаем, что музыка может питать или плоть, или дух. А это не одно и то же. Еще давайте посмотрим. Где зародился, ну, может быть, так нельзя сказать, где он зародился. Ну, откуда пришел рок? Вот так, наверное, точнее выразиться. Откуда пришел рок? Вот я читаю в этой книге, я согласен с этой мыслью. Большинство из слышимого сегодня с церковных платформ известно как современный или мягкий рок. И часто уходит корнями в музыку, которая звучит на танцах или дискотеке. И он дальше продолжает, автор: «Грустная правда, что в большинстве это мягкий рок программного обеспечения. Этот стиль был задуман в аде». Друзья, я делаю остановку и особенное ударение. Рок был задуман в аде и подхвачен харизматической толпой, и действительно это так. Немножко меня удивляет, вот, ну, может быть, даже и возмущает, может быть, даже и так. Когда я читаю о великих проповедниках, вот таких, как Джош МакДауэлл, меня немножко удивляет, почему этот человек не смог разобраться, что такое рок и откуда его идеи, и откуда его корни. Я читаю из книги, которая называется «Споры». Давайте послушаем, о чем здесь написано. Джош МакДауэлл, который благодаря своим книгам... Друзья, я там в России читаю Джоша МакДауэлла. У меня есть хорошие комментарии к Евангелию. Я очень уважаю его как проповедника, как, ну, очень ясно поясняет содержание Евангелия. Мне очень он близок. А вот когда я читаю, что, значит, он стал в Америке одним из ведущих защитников христианской веры, выступал вместе с современной христианской рок-группой Петра и зрительные залы в США были переполнены. Друзья, я это не понимаю. Я удивляюсь и немножечко возмущаюсь. Как это может быть, когда такие великие богословы, или вот, например, Билли Грэм, позволил таким христианским поп-певцам, как Кенни Макс и Клифф Ричард, разделить с ним трибуну его крестового похода. Друзья, я просто свое мнение выскажу. Они на стадионах проповедовали, где собираются тысячи народу, и, безусловно, многие каются. Я, правда, не знаю, что это за покаяние. И вот эти писатели, они говорят, что действительно сейчас церкви, ну, очень быстро растут за счет этого рока. И я понимаю, что они быстро растут. Но вопрос давайте зададим себе очень простой и ясный. А какие это церкви? Из кого состоят эти церкви? Друзья, может быть, я немножко рисковато, но я бы так сказал. Это рок церкви. Ну, как иначе выразишься? Если там вся молодежь, которая рок, это их повседневное занятие, они поглощены этим роком, они кроме этого рока вообще ничего не хотят знать. Так что же это за церкви? Это рок церкви. Простите, если кого-то это сильно задевает, друзья. Ну, вот я думаю, что действительно, вот как автор пишет, по-моему, соединение рок-музыки и поклонение Богу – недвусмысленный признак того, что церковь вступила в заключительную лаодикийскую эпоху вероотступничества. Я тоже придерживаюсь вот такого мнения, что Бог нам попустил именно в это время жить. Давайте еще здравые слова почитаем, чтобы нам как-то самим определиться. И мы пред Богом ходим, и Богу не все равно, какую музыку ты слушаешь. Ему не все равно, какую музыку ты признаешь и какую музыку осуждаешь. Нет, не все равно. И тебе сегодня надо разобраться, на чьей ты стороне? На стороне музыки, которая является поклонением дьяволу, или на стороне музыки, которая, с помощью которой поклоняются Богу? Я читаю, сколько разновидностей всякого рока, и удивляюсь, насколько он разный бывает. Он бывает легкий, он бывает тяжелый. Народный, вот какой-то психологический рок. Что это за психологический, не знаю. Может быть, это психоделический, не знаю. Есть кантри-рок, блюз-рок, кислый панк-рок. Каких только нет разновидностей этого рока. Друзья, такое широкое разнообразие стилей рока. Это говорит о том, что рок вошел в наши машины, рок вошел в наши дома. И самое страшное, что рок вошел в наши сердца. А как теперь дальше быть? Очень трудно. Друзья, вот, например, вот такое высказывание. Мы придерживаемся тех истин, что вся музыка была создана равной. Друзья, мы таких истин не придерживаемся. Что стиль музыки сам по себе не является злом. Нет, стиль музыки может быть злом. Почему? Он возбуждает нехорошие мысли, он возбуждает нехорошие желания. Да, сама музыка может поднимать, если сравнить, что сердце может быть своеобразным адом в миниатюре. Да, есть сердца вот в таком состоянии, находится, и музыка может с самого дна поднимать нехорошие желания. Вот. И еще прочитаю. Вот я несколько авторов подряд прочитаю, с мнением которых я совершенно не согласен. Вот, например, так. Не имеется специально никакой музыки Евангелия. каждый стиль и форма музыки может стать Евангелием. Является ли это джаз? Друзья, вы представляете, как далеко зашли уже в своих суждениях вот эти люди, как они глубоко заблудились. Джаз может стать Евангелием. Поп-музыка может стать Евангелием. Рок-н-ролл или рэп может стать Евангелием. И другой автор уже говорит: «Я полагаю, что музыка сама по себе является нейтральной силой». Друзья, она никогда не была нейтральной силой. Или другое высказывание: «Мы берем уличную музыку и приспосабливаем ее к христианской лирике». И, наконец, самое страшное, друзья, может быть, за эту беседу это самое страшное слово будет, и я сделаю остановку на нем. Бог – царь всех ритмов. Вы только задумайтесь, что Бог – царь всех ритмов. Но я с единственной только оговоркой могу согласиться с этой мыслью, что Бог с маленькой буквы. Друзья, вот он многих танцевальных ритмов и рок-ритмов – это он автор. А вот теперь смотрите еще, какое страшное высказывание. Бог дал тебе рок-н-ролл, поместил это в душу каждого, если вы любите звук. Друзья, смотрите, какое страшное. Бог дал тебе рок-н-ролл. Нет, друзья, у Бога есть определенный план в отношении музыки. У Него есть определенные намерения в отношении музыки. Ему не все равно, что ты слушаешь, какую музыку исполняешь или слушаешь. Друзья, Бог не даст рок-музыку, потому что она совершенно из других источников. Ну вот еще, например, такие высказывания. Вот с этим высказыванием я 100% согласен. Каким образом? Если человек обычно слушает музыку, которая его пробуждает, позорные страсти, весь его характер будет иметь позорную форму. Короче говоря, если кто-то слушает неправильный вид музыки, он станет неправильным человеком. Друзья, просто и убедительно. Человек слушает неправильный вид музыки, и он будет сам неправильным. И еще одно высказывание. Имеется определенный вид музыки, вокруг которого демоны чувствуют себя очень некомфортабельно. Вот у нас богослужение было в воскресенье. Хор пел, хорошо пел хор. Друзья, демоны там чувствовали себя очень нехорошо, если они вообще там были. Но автор предлагает: проверьте и другую сторону монеты. Имеется тип музыки, которую злые духи находят облегчающей их прогресс в работе и влиянии. Вот с этим я согласен. То есть как? Злые духи появляются там, где они могут хорошо поработать и хорошо влиять, особенно на подростков и молодежь, в сторону того, чтобы вовлечь как можно глубже их вот в этот рок-мир. Я уже даже так могу выразиться. В рок-мир. Вот. И сама музыка никогда не была и не может быть нейтральным в духовном направлении. Это совершенно неправильная позиция. Я вот сейчас пока читаю, у меня вот такая мысль пришла. Я уже несколько раз на эту тему думал. Вы знаете, ведь эта личность, ее еще не похоронили, дьявол, он скрыто управляет человеческим, ну как бы с чего начать, человеческим вниманием. Очень скрыто управляет человеческим вниманием. Ну, к примеру, друзья, вот недавно, вот у нас на курсах сейчас, курсы проходят музыкальные, и в моем классе у одной на сестричке, значит, телефон, вот этот карманный телефон, прозвучал, и там рок-ритм, рок-ритм. Вот, я предложил сестре, я говорю: сестра, выйди. Не потому, что я на сестру что-то имею, нет, но чтобы дать урок всей группе, чтобы они запомнили это надолго, что звучание рок-ритма где-то в сумочке или в кармане, или в руках, друзья, это так печалит Духа Святого, так ему неприятно. А дьяволу только нужно одно, друзья, только одно. Хотя бы на несколько секунд отвлечь внимание и привлечь к рок-ритму. И ему больше ничего не надо. Это его специальность. Отвлекать внимание, развлекать, увлекать, привлекать. Вот что он хочет. Друзья, и он манипулирует не только нашим вниманием. Он пробуждает в нас желания нехорошие. И вот это все скрытое вот такое вот. И знаете, прозвучал вот этот рок-ритм, а может быть, кто-то под столом там ножкой подстукивает, а он уже доволен. Ему надо нашим желанием хотя бы на несколько секунд, чтобы пробудилось у нас какое-то желание, и он будет доволен. Друзья, вот такое скрытое управление нашим вниманием, желаниями и эмоциями. И эмоциями. И эту сторону, друзья, он по-своему очень мудрый. И у него очень большая практика. И особенно по отношению к молодежи и подросткам. Друзья, ну, я хочу даже сравнить, знаете как. Я нахожусь в таком братстве, где не принят телевизор. Я помню, я, когда в первый или второй раз был на собрании, ну, я неверующий, естественно, мне было около 39 лет. Я после собрания пришел домой и жене говорю: Оля, показываю пальцем на телевизор, я говорю, вот это нам будет мешать. А мы еще неверующие. Мы даже не думали, что основательно будем ходить. Просто нам первый раз понравилось там. И я ей говорю, вот это нам будет мешать. Ну, она ничего не возразила. Я просто убрал этот телевизор. И до сегодняшнего дня я телевизор не смотрю. Друзья, я глубоко убежден. В чем я убежден? Я вам сейчас скажу, в чем я убежден. Вот это скрытое управление нашим вниманием, желаниями и эмоциями, он очень наносит много вреда через телевизор. Почему? Потому что когда человек угнездился или расположился около телевизора, он через телевизор забирает слушателей и зрителей из реальной жизни и погружает вот в этот... Вот этот телевизор. Это очень большое зло. Поэтому, если вы еще на эту тему не задумывались, задумайтесь. Он увлекает, развлекает, как угодно, лишь бы из этой реальной жизни, и особенно от жизни духовной, оторвать. А что такое духовная жизнь? Размышление над словом, молитва, общение с детьми Божьими. И если ему удается привязать человека к телевизору, то есть поставить в 100% зависимость от телевизора, он уже одержал победу. Он может праздновать. Друзья, вот есть такое высказывание. Один человек высказывается: «Я полагаю, что все искусства моральны. Я не вижу, как любое из искусств может быть нейтрально». Видите как, друзья? Ну, здравое высказывание. И искусство не может быть нейтрально. Ни живопись, никакое искусство не может быть нейтрально. Оно обязательно, но если это какая-то порнография, обязательно со дна сердца нашего там будет дьявол поднимать все самое нехорошее. То же самое и в музыке. Никакого различия нет. Библия явно заявляет, что музыка не нейтральна. Вот. И чтобы поклоняться Богу, надо строить свою христианскую жизнь на определенном виде музыки, на духовном виде музыки. И Слово Бога нам напоминает, что имеется музыка, которая удовлетворяет нашей христианской жизни. А есть музыка, которая не соответствует ей. И у нас, как у христиан, у каждого есть свой долг по отношению и к музыке, чтобы мы имели дело только с духовной музыкой, но никак не с плотской. Друзья, и нам надо очень хорошо над собой потрудиться и выработать у себя музыкальный вкус. Прямо выработать музыкальный вкус. Если у тебя нехороший музыкальный вкус, и ты сильно зависима от рока, тебе надо поменять музыкальный вкус. Вот, чтобы и позаботиться о том, чтобы Бог дал тебе мудрость, чтобы знать, что музыка – это не нейтральная вещь. Музыка – это сильнейшее оружие. Друзья, я как раз вот нашел сейчас вот такую запись. Автор говорит так: христианский рок – это абсолютное противоречие. Если христианский, то никак он не может быть рок. А если рок, он никак не может быть христианский. Друзья, за фасадом вот этого слова «христианский» спрятался лукавый. А его специальность – обмануть, убить и погубить. Вот. И получается, знаете, как автор говорит, что почему это абсолютное противоречие? Музыка дает одно. Музыка как бы рисует одно изображение, а слова совсем другие. Пусть слова, какие бы они ни были высокие, какие бы ни были они духовные, но если музыка рисует свое, если она не углубляет значение слова, а танцевальное, друзья, это все там действует сатана. Еще немножко я прочитаю, а может быть потом перейду к другой теме. Друзья, я хочу немножко и к пастырям обратиться. Почему? Потому что пастыри все-таки будут иметь ответственность пред Господом за своих овечек. И пастырям не должно быть все равно, чем питаются овечки. Вот. И какой тип музыки они слушают, полезный или вредный. Пастырям не должно быть все равно. И если руководителю... Если руководителю безразлично, что, чем питаются дети Божьи, друзья, то это пастырь, он, ну, я не знаю, как сказать, или не дорос до этой мысли, вот, ему. И теперь еще один момент. Я хотел бы сказать не только к пастырям, но и к музыкальным руководителям. Вот представьте себе такого музыкального руководителя, который на собраниях проводит спевку в молитвенных домах, он имеет дело исключительно с духовной музыкой. Но как только он сел в машину, как только он пришел в свою комнатку и наслаждается мирской музыкой, друзья, и когда об этом узнают в церкви, это будет иметь мощный эффект. И такого руководителя музыкального очень трудно понять. И я такому руководителю хотел бы задать вопрос. Музыкальный руководитель, а какая музыка твоя? Где ты искренний? Где твое поклонение Богу через эту музыку настоящее, а где притворное? И ты сам задумайся. И если молодежь узнает, что ты в церкви имеешь дело с духовной музыкой, а дома с рок-музыкой, что у тебя вот такой своеобразный двойственный стандарт христианский в церкви, и мирской вне церкви, это будет очень иметь серьезные последствия. И если молодежь об этом узнает, она тебе начнет подражать, она очень подхватит вот такой двойственный стандарт и сама будет жить вот такой двойной жизнью. В собрании для Бога, а дома для дьявола. А некоторые пастыри так говорят. Это не их дело. Что они там слушают по домам в их личной жизни? Я не хочу вторгаться в их личную жизнь. Пусть слушают, что хотят. Друзья, это подход не библейский. Это подход глубоко неблагоразумный. И как, друзья, ну как пастырь может наблюдать за душами членов его церкви, или за молодежью, или за подростками, если он не знает, что они в свои души помещают по домам и по машинам? И если такому пастырю все равно, друзья, или, как он говорит, пастух не должен вмешиваться в жизнь отцы, в жизнь овцы, овечки его, друзья, это не библейская позиция. Ну вот я хотел бы еще вот чем с вами поделиться, друзья. Дело в том, что сейчас в церквах есть такой способ исполнения наших песен. Ну, я бы сказал вам по-простому. Эстрадный дух исполнения песен. Сами песни неплохие, но исполнители, зараженные эстрадным духом, они привносят в исполнение вот эту эстрадность. И сейчас это самая настоящая эпидемия в церквах. Я вот буквально сегодня утром читал Библию, и вы знаете, и так ясно мне представилось, что сейчас происходит в церквах. Но прежде я вам сейчас прочитаю выдержку из одной статьи, а потом я вернусь к этой мысли, с которой я начал. Я из какой-то книги или из какой-то статьи вычитал, вы знаете как, родословную эстрадной музыки. Как она появилась? Где она возникла? Давайте послушаем. В середине XIX века в больших европейских городах стала оживленной музыкальная жизнь развлекательных заведений. Кафе, ресторанов, кабаре, казино, на концертных площадках, в городских садах, парках. Понятно, о чем речь идет, да? Где-то приблизительно в 1850-60 в крупных городах началась появляться вот такая вот музыка. Дальше автор пишет. На первый взгляд может показаться, что это активизация городской бытовой музыки. Но это не так. Это не развитие старого, а появление чего-то нового. То, что раньше скрывалось от нескромных посторонних взглядов в семейном кругу, теперь было вынесено на публичное обозрение. Друзья, вот послушайте, как глубоко автор пишет. Интимные чувства, понятно, что такое интимные чувства, начали афишироваться, стали предметом товарно-денежных отношений. Фривольное, скабрезное, вульгарное приобрело для слушателя особенную привлекательность. Пикантность текстов, ну, наверное, какие-то там выдержки такие, рассчитанные, может быть, на полусмех, я не знаю, что-то. Пикантность текстов, раскованность исполнительской манеры. Я хочу сделать остановку и ударение. Раскованность. Ну, можно немножко развить эту мысль. Расхлябанность, расшнурованность, расслабленность, развинченность исполнительской манеры стала отличительными признаками песенок и куплетов. Друзья, это в середине XIX века. и теперь очень важный вывод, зарождается новая разновидность музыки, предназначенная для широкой аудитории или эстрада. Друзья, вот родословие наших песен, которые сейчас поют в церквах. Это их дедушки, это их бабушки, которые возникали вот в крупных городах, вот в этих сомнительных ночных заведениях. А теперь вот эта эстрада пришла в церковь. Вы представляете себе, какая дешевая родословная вот у тех песен, которые сейчас поют в церквах? Прямой смысл слова «эстрада» вот какой, друзья. Эстрада означает концертную площадку, на которой выступает исполнитель. Артист. Если он выступает, он артист. Появляется слово «сочетание». Друзья, до этого момента такого словосочетания не было. Какое? Легкая музыка. Друзья, я опять вас ориентирую на наше собрание, на собрание детей Божьих, где начинается вот эта легкая музыка в пении солистов, группочек. Нет, в хоровом пении нет легкой музыки. Там все серьезно, там музыка поднимает смысл слов, углубляет его значение. Там легкости не может быть. А вот когда поет солист, дуэт, трио, вот, группочки маленькие, вот там появляется вот эта легкость. А в чем легкость? Посмотрим дальше. Легкая музыка, которая совершенно определенно противопоставляется камерно-академической традиции. А какая камерно-академическая традиция? Серьезный жанр. Пусть мирской, но он серьезный. Слушателя, не обладающего вкусом, развитым музыкальным опытом, реально обманывают. Друзья, но эти сейчас нас реально обманывают. Каким образом? Мы слушаем записи в машинах и по домам, вот эти вот песенки, имеющие очень легкий вес, благодаря тому, что исполняются они в этой эстрадной манере. Вот этот эстрадный дух в исполнении вносит вот эту легкость. И нас реально обманывают. Каким образом? Принципом доступности искусства. И полторы сотни лет назад дьявол тоже обманывал людей вот этим же самым принципом доступности искусства. А что он предлагает? Предлагает суррогат. Он предлагает какую-то облегченную замену музыки. Она доступна, ее понятно, любой человек понимает, но это суррогат. И что происходит? Разрушает в течение тысячелетий вот, человечество все-таки стремилось к чему-то идеальному, возвышенному, хотя и мирскому. Для церкви неприемлемо и это. Но все-таки какие-то стремления к возвышенному идеальному было. Друзья, а потом нет. И обратите внимание, в эстрадной музыке не может быть сложных средств выразительности. Нет. Там все очень легко, там все очень доступно. Слушатель не обладал музыкальной подготовкой. Вот. И здесь, друзья, обратите внимание на эту мысль. В эстраде не может быть возвышенных образов. Я делаю остановку. Вот в наших песнях, в которых дух эстрады, пусть там о страдании Христа, пусть там очень глубокие мысли, но если там вот этот эстрадный дух, там этот возвышенный образ просто как-то принижается. Я не знаю, какие тут эпитеты найти. Какая-то фальшивка чувствуется. Что серьезный образ и такая несерьезная. Я сравню просто, знаете, вот товар и упаковка. Слово это, безусловно, важнее. Это как товар, а музыка – это упаковка. И простите мне такое сравнение, друзья, если товар очень дорогой, французские духи, а упаковка мазутная. Не, так не делают. Друзья, в наших церквах, к сожалению, так бывает. Слова очень высокие, а музыка настолько низменные чувства возбуждает, что просто удивляешься, как у таких вот певцов, у исполнителей сочетается вот такая серьезность и вот с такой легкостью, с такой развлекательностью. Давайте дальше прочитаем. Значит, мы остановились на том, что здесь не может быть возвышенных образов, потому что само это искусство часто связано с нарушением моральных норм. Друзья, я хочу здесь поднять другой вопрос. Знаете какой? Если человек поет в эстрадной манере, то надо там покопаться в его личной жизни, что у него там в сердце. Если человек чист, если он ходит пред Богом, друзья, мы, как читаем в Писании, Дух ясно говорит. Дух говорит ясно. Друзья, если он поет в этой эстрадной манере, то надо очень усомниться в том, что его личная жизнь, она чистая. Вот я даже к таким выводам прихожу. Надо служителю побеседовать, что у него там происходит в его жизни. Где сатана его запнул, что он перешел вот на эту манеру пения эстрадную. И дальше статья говорит, здесь не может быть проблемного содержания. Друзья, в этих легких песнях, в этом легком жанре, в этих эстрадных песнях не может быть проблемного содержания, так как зритель или слушатель пришел после трудового дня, ему надо отдохнуть, ему надо поразвлекаться. И работа души здесь совершенно неуместна. Друзья, зарождается новый вид или новый жанр музыки. Эстрада. И у меня вопрос возник, я не могу на него ответить. Когда, в какой момент эстрада впервые зашла в церковь? Когда дьявол одержал эту победу? Друзья, ну, может быть, не на всех богослужениях, но, например, у нас в России на богослужениях в нашем братстве я такое не встречал, чтобы была эстрада и легкая музыка. Но я столько сигналов вижу, что особенно здесь, в Америке, да и у нас там бывает, может быть, не в нашем братстве, что даже на богослужении эстрада берет верх. Эстрада берет верх. Друзья, это уже полная победа дьявола. И дальше автор говорит, что он после трудового дня пришел развлечься. Работа души здесь совершенно неуместна, потому что он уплатил деньги, он пришел поразвлекаться, отдохнуть. И дальше автор пишет, исполнитель вопрошает в своем творчестве, воплощает, исполнитель воплощает в своем творчестве систему ценностей обывателя. Система эта в основном сводится к атрибутам красивой жизни. Друзья, автор приходит к выводу, что как развлекательная музыка эстрада может существовать. Но он говорит о мирской музыке. И пусть она там существует, мы за это, может быть, не очень переживаем, что это эстрада в миру, и уже полторы сотни лет. Но мы сильно переживаем, что эта эстрада переступила порог церкви. А это страшно. Сатана одержал победу. Друзья, через что? Конечно, у меня нет возможности вам сейчас пропеть, я сам не пою этой эстрадной манерой. Вот. Нет возможности. Вот. Мы не принесли эти примеры, да?
Сейчас я найду.
Да?
Сейчас я найду.
Вот. Мы бы вам предложили этот отрывок, ну, что мы считаем эстрадным исполнением в церкви. Сейчас я брата попросил, может быть, он прокрутит, а я пока буду вас ориентировать на то, как послушать этот пример. И чтобы увидеть этот эстрадный оттенок в пении, я вам сейчас скажу, что там происходит в этом пении. И да, можно включить. Обратите внимание на вокал.
Я тебе шажок, а ты мне поприще. Я тебе отец, ты мне сыночище. Я тебе вопрос, ты мне ответище. Я тебе Господь, ты человечище. Я тебе... Я к тебе иду, а ты бежишь ко мне. Мой отец, самый лучший. Мой отец, всемогущий. Мой отец, самый-самый добрый и простой. Мой отец, справедливый, сильный, красивый.
Все. Друзья, я тоже сейчас слышал, вот наушники мне дал брат, и я слушал эту музыку. Но я бы назвал вот такое пение оскорблением Духа Святого. Я другой текст из Библии не могу подобрать, только Ефесянам: не оскорбляйте Духа Святого. Друзья, как происходит, как нам отличить, где духовное исполнение, а где вот это эстрадное исполнение? Я сейчас вам помогу разобраться. Вы не знаете, что такое джазинг? Джазинг – это такой вид исполнения, и не только в вокале, но и на некоторых инструментах может проявиться вот этот джазинг. А что означает джазинг? Я вам сейчас попробую объяснить. Дело в том, что когда композитор записывает ноты, он их записывает или на линейках, или между линейками. И когда на фортепиано играет человек, он нажимает клавишу, и она определенный звук издает. Но есть инструменты или человеческий голос, который может проиграть не определенную какую-то ноту, а может сыграть эту ноту, ну, как бы между нотами, что ли. И причем он берет ноту и как бы переползает, вот так змейкой переползает на другую ноту. Или снизу вверх ползет, или с верхней ноты вниз сползает, глиссандирует. Может, вам знакомо такое слово «глиссанда». На скрипке это делается очень легко, потому что там нет перегородок, как на балалайке. Поэтому чуть-чуть сдвигаешь палец, и можно делать вот этот джазинг и на скрипке. Друзья, но особенно его делать очень легко голосом. Вот, и люди, которые поют вот этой манерой джазинг, они поют, если я вам по-простому скажу, больше между нотами, чем самими нотами. И вот это очень большая особенность джазинга. Этот вид исполнения, он возник в джазе. Поэтому и термин джазинг имеет, значит, вот такое, от слова джаз он возник. Но это еще не все. Дело не в вертикали. Вернее, не только в вертикали, но дело еще и в горизонтали. Каким образом? Вы немножко представляете, смотрели ноты. Тактовая черта, и после тактовой черты в нотах, скажем, первая доля. И каждая нота занимает свою определенную долю, слабую или сильную. Но в джазинге, друзья, там совершенно другая картина. Вот как по вертикали певец не может на какой-то ноте остановиться, а он переползает из одной ноты в другую. Вот так по горизонтали певец не поет по нотам, напечатанным в нотном сборнике. он настолько отвлекается от ритма записанного, он настолько этот ритм меняет, как ему нужно. Как ему нужно. Он может взять ноту, записанную в такт, он может ее из-за такта взять. То есть, одним словом, это творчество. Джазинг – это прием творчества. И по высоте, и по горизонтали. Но джаз именно этим и отличается. Это его самая большая особенность. Друзья, но при чем тут церковь? Что церковь имеет общего с джазом, друзья? Ничего общего. Потому что автор джаза – это дьявол. Он весь мир когда-то заполонил вот этим джазом. Ну, а джаз перешел в рок. И теперь вот этот джазинг автоматически перешел в рок-музыку. И теперь, друзья, мы должны слушать вот это в церкви. Нет, это неправильно. Пересмотрите свою позицию. Вот. Я вам советую, чем быстрее вы отвыкнете, потому что приучаться петь вот такой манерой, друзья, это сильно и сильно попасть в зависимость от джазинга. Вот. Ну, может быть, вот так вот.
Ну, а сейчас, Аркадий Михайлович, мы, наверное, сделаем музыкальную вставочку, и потом перейдем к нашей дальнейшей теме. Тем, которые, радиослушателям, которые только что подключились к нашей радиопередаче, хочу напомнить, что у нас сегодня разговор о музыке. Вы слушаете программу «Благая весть». И хочу напомнить о том, что сегодня у нас в студии Аркадий Михайлович Гонтовник, который непосредственно приехал из России, здесь находится и как преподаватель на курсах регентов. И сейчас мы выслушаем композицию и затем продолжим нашу тему о музыке.
Господь, великий, чудесный.
Итак, радиослушатели, слава Богу нашему, что Он дает нам такие возможности, когда мы можем поднимать такие интересные темы и говорить о нашей музыке. И Аркадий Михайлович у нас сегодня в студии, Аркадий Михайлович Гантовник. И сейчас он продолжит нашу тему о музыке, потому что недавно, вот, кстати, в одной из газет был написан, что вот в Сакраменто пройдет первый фестиваль христианского рока. И я думаю, что мы сегодня коснемся этого момента.
Друзья, меня очень волнует такая тема, но я бы ее так обозначил, что церковь превращается в сцену. Амвон или церковная кафедра превращается в сцену. Христиане становятся артистами. Друзья, это большая победа дьявола. Он стирает границы между церковью и миром. Это его специальность, так сказать. У него уже большой опыт в этом есть. И я вот, у меня листочек в руках, «Христианское слово» за 2000 год. И здесь люди, не скрывая, совершенно не скрывая, они пишут статью в журнал под названием «Сцена. Наше служение Богу». Друзья, они не скрывают, что они артисты, они прямо пишут: наша сцена – это наше служение, это евангелизация. Мы выступаем, выступают только артисты. Мы выступаем с другим посланием к людям. Раньше они людей уводили от Бога, вот, ну, в мирских заведениях. Вот, ну, а теперь они начали петь для Бога. И они говорят: мы как христиане, и как музыканты, как артисты тянемся к общению с людьми. Друзья, конечно, если бы я с ними встретился, я бы им задал один вопрос, который для них был бы очень трудный. А может ли быть христианин артистом? И они прямо говорят: мы как артисты и как музыканты, вот, как христиане тянемся к общению с людьми, но христианин-артист быть никак не может. И вот они дальше говорят: когда долгое время не имеешь выхода на сцену, то начинаешь внутренне задыхаться. Друзья, вот они считают, что они артисты в широком смысле слова. Ну, какая разница, в каком смысле, широком или узком, они называют себя артистами. Вот. И у меня очень серьезные переживания. И это не видно, чтобы этот процесс шел на убыль. Нет. Сатана все больше и больше достигает побед, стирая самые такие серьезные грани между миром и церковью. И церковь становится театром, чем угодно, вот, только не столпом и утверждением истины. У меня в руках журнал, который называется «Логос». И вот я смотрю, тут фотография. Один человек верующий. Большой человек, верующий музыкант, руководитель музыкально, ну, музыкально направляет все братство, вот. А с другой стороны сидит режиссер, мирской человек, совершенно мирской человек, вот, режиссер Большого театра московского. И вот написано: дирижер и режиссер. От их единодушия и взаимопонимания зависит успех каждого спектакля. Друзья, церковь уже выходит на сцену самым таким явным способом. И вот они создали несколько сценических постановок, которые очень тепло принимают христианская общественность. Я не говорю мир. Тепло принимает христианская общественность. И это плоды вот этих совместных усилий, друзья, и сразу вспоминается Слово Божие. А что говорит Слово Божие? Второзаконие 22.10. «Не паши на вале и осле вместе». Почему? Потому что разная тягловая сила, разный шаг. Вол чистый, осел нечистый. Ну что общего может быть? А статья так очень легко представляет статью на две страницы. Так и друзья, это же читают этот журнал тысячи людей. От их единодушия, друзья, ну я, может быть, немножко так, как бы, не знаю, с юмором или как. От единодушия вола и осла зависит, друзья, представляете, куда пошла церковь? Очень-очень глубоко зашли. Я не знаю, как дальше будет. Вот, какие драмы там литургические или какие драмы будут разыгрываться в церквах. Но церковь превращается самым натуральным образом в театр. Пантомимы разыгрываются. Вот, это движение конечностями без слова. И это имеет театральный эффект. И для детей разные спектакли делаются в церквах. Друзья, мюзиклы ставят. Мюзиклы. Вот. И это уже на церковной сцене, вот, и музыкальные драмы, хоть и на евангельский текст, друзья, но ведь это спектакли. Это большую победу сатана одерживает. И как нам противостать вот этому? Где взять столько мудрости, здравого смысла и рассудительности, чтобы понять, что церковь никогда не была театром, что в церкви никогда не были артисты. Вот. И я вот сейчас вспомнил из Писания место, друзья. Артисты, ну кто такие артисты? Вот Дух Святой с натуры нарисовал артиста. Давайте прочитаем. Титу, 3 глава, 3 текст. Да. Вот это пишет апостол Павел, буквально вот артиста поставить и прочитать вот этот текст 3.3, и мы поймем, кто такой артист. Я хочу обратить ваше внимание, как последовательно апостол Павел одну мысль вытягивает из другой. Как одна мысль является логичным, ну, как бы сказать, какая четко такая причинно-следственная связь. Вот. Значит, и мы были, мы – это церковь, друзья, были. То есть, те люди, о которых сейчас будет говориться, таких в церкви ни одного человека нет, в живой церкви нету. Мы были некогда несмысленны. Друзья, обратите внимание, с чего начинается Слово Божие. Все начинается с разума. Были несмысленны, а потому непокорны. А непокорность, друзья, это область воли. Раз разум не сработал вовремя, то дьявол твою волю уже покорил себе. Вот. Давайте дальше почитаем. Друзья, какая причинно-следственная связь? Одно из другого. Раз несмысленны, значит, непокорны. А раз непокорны, значит, заблудились. Друзья, здесь же артист описан. А раз заблудился, куда попал? Были рабы похотей, а это уже область чувств. Были рабы похотей и различных удовольствий. Друзья, ну, для артиста самое большое удовольствие – это переодеться, играть какого-то другого человека. Нет, не себя. А кого он играет там? Друзья, ну, когда верующий человек играет другого человека, друзья, я тут уже не знаю, как на это смотреть. В церкви таких людей нет. Ни одного. Почему? Павел сказал четко и забил вот этот гвоздь по самую шляпку. Были, не остались. В церкви ни одного такого человека нет. Если в церкви есть артисты, тогда надо задуматься, а ты в церкви находишься или вне церкви? тебя не спасет твое членство. Тебя не спасет, что ты проповеди говоришь очень умные. Тебя не спасет, что ты каждый месяц участвуешь в преломлении. Нет, друзья, это небо не для артистов, а для христиан, для детей Божьих. Одно из двух. Или ты артист, или ты дитё Божие. А совмещать это никак нельзя. И вот меня очень тревожит, что сейчас церковь превращается в сцену, а христиане, дети Божьи, превращаются в артистов. И еще я хотел бы затронуть один вопрос. У меня вот в руках вечерний сакрамента. Я смотрю, друзья, и удивляюсь, и ужасаюсь, и начинаю все глубже понимать, что мы живем в последнее время. Нет, друзья, не в последнее, а в самое последнее время. Потому что уже такого беззакония, как сейчас в церкви, кажется, уже больше не может быть. Я читаю, ну, я просто выборочно. Вот, вы посмотрите на вот эти выдержки. Первый славянский рок-фестиваль с размахом прошел в Сакраменто. А кто это размахнулся? Кто это намахнулся на церковь? Что с таким размахом? Простые ребята, друзья, уже не братьев, уже не сестер, уже просто ребята, девчата. Что это за статья вот такая для верующих? Я это не понимаю. Простые ребята, а не какие-то там звезды христианской эстрады. Друзья, представляете, звезды христианской эстрады. А мы можем это переварить себе в духовном желудке, вот такие слова. Звезды христианской эстрады. Если христианской, там эстрады не должно быть. А если эстрада, там ничего христианского нет. И вот такие странные словосочетания. Звезды христианской эстрады вживую смогли реализовать себя и свои таланты. Нет, здесь не говорится о поклонении Богу, о том, что их исполнение было благоуханием Богу. Нет, ничего подобного. Реализовать себя и свои таланты. Представили свое творчество 5 коллективов. Эти команды, друзья, ну уже какой-то, какая-то спортивная терминология, эти команды. Дальше я выдержки читаю определенные. Ребята задали фестивалю неплохой старт. Ну что это такое, друзья? Как на стадионе. Удалось полностью сломать лед. Какой лед? В чем этот лед? И завести публику. Ну я не видел никогда, я не был на таких, в кавычках, богослужениях, где заводили публику, но я могу себе немножко пофантазировать, что значит завести публику. Может быть, она как-то не усидела на месте, или, может быть, все вместе стали с исполнителями выкрикивать какие-то там определенные слова. Я не знаю, что такое завести. А дальше я читаю: умение взаимодействовать с публикой, раскованность. Ну, такая вот расслабленность, духовная, конечно, раскованность и расслабленность. Полная отдача на сцене, друзья, сцена. Вот они выходят, вот эти ребята с гитарами, это их сцена. Они артисты, они заводят публику. Друзья, уже не просто слушающих, а публику заводят. Это их вот такая вот цель. И еще выдержку читаю. Ребята, принимавшие участие в фестивале, не лукавили. Это их немножко поддерживает, чтобы они, так сказать, больше зарядились вот этим желанием и дальше прославлять, в кавычках, Бога. Ребята, принимавшие участие в фестивале, не лукавили, что было совершенно очевидно по активной и восторженной реакции зала. Музыканты просто и открыто демонстрировали свои таланты и способности, при этом не забывая сказать спасибо Богу. Друзья, представляете, до чего уже дошла церковь, что они иногда вспоминают и не забывают сказать спасибо Богу. Друзья, ну вот, ну сколько было у меня вот мыслей передать вам, сколько мне время вот предоставили здесь. Конечно, можно было бы и больше, и глубже, и шире, но я думаю, что те проблемы, которые мы затронули, может быть, еще только одну проблему я затрону. Друзья, это уже вопрос рок-ритмов с точки зрения медицины. Это не просто наши какие-то вот личные такие вот переживания. Нет. Давайте прочитаем, что ученые говорят по этому поводу. Читаю выдержку из статьи вот «Наши дни». Она вышла в 2004 году. Читаю. Существуют музыкальные стили, ритмы и частоты, которые особенно сильно влияют на чувственную сферу человека. Они стимулируют определенные железы в организме. Друзья, если вы не понимаете со стороны духовности, если вы не признаете, что рок-ритмы влияют на духовный организм, ну тогда вы должны согласиться просто с учеными. Вот, они стимулируют вот эти ритмы определенные железы в организме, заставляя их вырабатывать различные гормоны и даже вещества, подобные наркотикам. Ну, а теперь вы можете сделать вывод, почему нашу молодежь очень трудно оторвать от рок-музыки, почему их трудно, наших подростков, оторвать от вот этой эстрады и рок-ритма, потому что это наркотик. А это не так просто теперь оторвать их. Некоторые музыкальные стили, я продолжаю читать статью, некоторые музыкальные стили делают человека особенно чувствительным, впечатлительным и напряженным. И если такую музыку человек регулярно слушает, он становится зависимым. Друзья, он попадает в сильнейшую зависимость. Он становится зависимым от подобных музыкальных композиций, оставаясь со своими внутренними проблемами и плотскими греховными влечениями. Друзья, вот наши переживания и молитвы, чтобы дьявол полностью не одержал победу над нашими детьми и подростками, вот, и членами церкви, молодежи. И дальше статью читаю. В дальнейшем изменяется образ жизни, поведение и даже манера двигаться, говорить. Дальше в скобочках пишется очень остроумное, такое очень мудрое замечание. Обратите внимание на телодвижение тех, кто фанатически увлечен рэп-музыкой. Друзья, даже походка выдает, что они попали в зависимость. Вот. Ну, так я думаю, что и достаточно на сегодня.
Итак, я, как уже напоминал, у нас в нашей студии гости, программа «Благая весть». Все те, которые подключились к нашей сегодняшней программе. Хочу напомнить о том, что наша программа также будет на сайте проповедник.com. проповедник.com, там вы найдете эти и предыдущие радиопередачи. И хочу задать небольшой вопрос Аркадию Михайловичу. Аркадий Михайлович, можете немножко, буквально несколько минут, рассказать о том, как вы пришли к Богу? Насколько я знаю, вы покаялись 39 лет. Буквально пару минут об этом.
Друзья, я хочу, чтобы это был не просто рассказ обо мне, а чтобы он был назидательный. И я сначала открою Слово Божие, а потом немножко скажу о себе и все привяжу к Слову Божьему. Первое послание Иоанна, 2 глава, 15 текст. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче». Друзья, как это понять? Мы неправильно поймем, если человек любит мир, то его не любит Отец. Нет, неверно. В том нет любви Отчий, в том смысле, что он Отца не любит. Потому что нельзя одновременно любить мир и любить Отца. Это исключено. такого варианта нам Бог не дает. И попытка любить мир и любить отца одновременно, как некоторые хотят это делать, друзья, это все равно, что устроиться между двумя стульями. И я вам теперь скажу, что у меня в жизни произошло. И я только вот не помню, первый раз я пришел в собрание или второй раз я пришел в собрание. После собрания мы с женой пришли домой, и я пытаюсь читать книжку мирскую. Я помню ее автора и название. Автор Георг Гессе. Книжка называется «Игра в бисер». Я пытаюсь глазами пробежаться по строчкам, я не могу. Я еще не покаялся, но я уже не могу мирское читать. Мне неприятно. Я не знаю, как это Бог во мне такое желание произвел, закрыть книжку и больше не открывать. И я вот с 78-го года, я мирские книги не читаю. Мне есть что читать, мне Бог дает что читать, духовные книги. Друзья, я пробовал некоторое время еще мирскую музыку играть на фортепиано. Я не смог. Я закрыл, и до сегодняшнего дня я мирскую музыку не играю. Почему? Потому что у меня есть серьезные основания. Не любите мира, не того, что в мире. А что в мире? Больше всего в мире музыка. Самое яркое и самые сильные объятия сатана делает именно в музыке. А в классической музыке, друзья, это белый дьявол. Это не черный. Он через классическую музыку так близко подходит. Он тебя обнимает и в объятиях тебя душит. Будь очень осторожен с мирской музыкой. Так я теперь немножко о себе. Когда я покаялся, у меня была хорошая работа. Я пару дней в неделю работал до обеда, так неплохо получал. У меня было за что жить. Но как только я покаялся, я не мог работать. Я работал аккомпаниатором на фортепиано. Я не мог, я бросил. Но поскольку у меня нет специальности, я пошел работать кочегаром. Потом пошел дворником. Но я уже больше в мирской, в этой системе музыкальной, я не работал, я из нее вышел. Почему? Дух Святой меня вывел оттуда. И я себе не представляю, как бы я сидел сейчас или в мирском оркестре, или в мирском заведении аккомпанировал кому-то. Я себя в этой роли совершенно не представляю. Друзья, по Писанию как? Иоанн говорит, тогда ты не любишь отца, если ты любишь мир. А Иаков очень серьезно, друзья, давайте задумаемся. Иаков говорит, кто хочет быть другом миру, только захотел подружиться с мирской музыкой, ты еще не друг. Друзья, прежде чем подружиться, есть какие-то промежуточные этапы. Ну, по крайней мере, может быть, на уровне обмена взглядами, потом как-то познакомиться, как тебя зовут, как тебя, далеко еще до дружбы. Вот. Но даже если появилось желание стать другом мирской музыки, друзья, Павел очень апостол Яков очень категоричен. Становится врагом Богу. Друзья, дружба с мирской классикой, дружба с мирскими ритмами, дружба с мирской манерой исполнения эстрадной – это все люди автоматически становятся врагами Богу. Друзья, либо друг Богу, либо друг миру. Середина не дана церкви. И я даже очень, ну, я очень категоричный к себе прежде всего, к себе. Я с мирской музыкой рассчитался и с классикой, и с эстрадой. И я себе, знаете, как картинно-изобразительно представляю, если бы я сейчас играл какую-то мирскую музыку и подружился с ней, нет, в виде примера отрицательного я могу в церкви проиграть, и когда я играю отрицательные примеры, там, Бетховена или Моцарта, я сразу говорю слушателям, «Господи, прости, прости, очисть меня». Вот. И я с этой музыкой рассчитался, полностью. Я не играю. Но даже я себе на минутку представляю, если бы я подружился с музыкой Моцарта, Шумана там, или Бетховена, и с упоением, с наслаждением играю, как одна сестра говорит, ну что мы там поем в собрании, ой, я грешник бедный, вот я приду домой, наиграюсь классики, так я хоть душу отведу. Конечно, и вы задаете мне вопрос, и я вам, а куда, ну, куда она душу отводит? А вот это вопрос серьезный. Друзья, если бы я с упоением играл бы мирскую музыку, вы знаете, что бы я делал во время игры? Я бы кулак показывал небу. Почему? Я враждовал бы с Богом. А мне это очень невыгодно. Я уже даже на такие мысли схожу. Не то, что уже оскорбление Духа Святого, это само собой. Друзья, я вам очень бы посоветовал рассчитаться с музыкальным миром, потому что музыка мирская – это мир. Ну, я сейчас вам крайнюю точку зрения одного человека скажу. Я тоже придерживаюсь этих мыслей. Может быть, кто-то подумает, что, ну, это уже через край брат хватил. Ему задают вопрос этому человеку. Как, по-вашему, должен относиться современный верующий человек к культуре и искусству? Ну, естественно, и к музыкальному искусству. Отвечает. Это вопрос очень непростой. Традиционно светская культура и светское искусство, друзья, я свои слова добавляю, мир, мирское искусство. Традиционно светская культура и светское искусство были врагом церкви и нашего спасения. Друзья, задумайтесь об этих глубоких словах. Традиционно, от начала, мирское искусство никогда не дружило с церковью. Мирское искусство было направлено на то, чтобы задушить церковь. А дальше продолжает он. А кроме того, светское искусство, и это сознавали великие творцы, в основе своей демонично. Почему? Потому что там есть свой хозяин. В мире есть свой хозяин, и он хозяин над музыкой. И он через музыку судьбы человеческие не только коверкает, но и просто губит людей. Я придерживаюсь вот такой точки зрения, что светское искусство в основе своей демонично. Там есть свой владыка, свой хозяин.
Итак, радиопередача «Благая весть». Аркадий Михайлович проводил беседу о музыке. Также у нас здесь в гостях есть и Валентин Ильин, то есть ответственный за музыкальный хоровой отдел американского объединения. Пожалуйста, Валентин.
Опять, дорогие слушатели, я хотел бы, выслушивая эту беседу, и так, будучи... Бог так научил и меня в свое время. Я тоже был в этом мире, в мире музыки. У меня были свои планы, своя жизнь, свои желания. И справедливо было сказано, что слушая музыку, это не что-то нейтральное, но что-то, что действительно зарождает человека по-новому, дает ему и стремления, дает ему и мысли, и желания, и имеет даже какую-то вот такую вот, порой даже дьявольскую силу, чтобы человека только увлечь и отстранить от Христа. Выслушивая эту беседу, так вот размышлял тоже, и как-то легло на сердце такое слово, друзья. Христос как-то сказал такие слова, когда был на земле. Он сказал так: «Кто не собирает со мною, тот расточает». Друзья, наша жизнь, она как... Как мы можем представить себе жизнь, эту маленькую капельку, вот, в сравнении с вечностью? Недавно брат наш, старец в церкви, говорил проповедь, Юрий Константинович Крючков, и он говорил так, говорит, когда мы идем на кладбище, то там написан год рождения человека и написан год смерти, ну и дата, соответственно, и между ними стоит такая маленькая черточка, и вот за эту коротенькую маленькую черточку нам придется дать отчет перед нашим Богом. И что эта маленькая черточка на гробовой доске в сравнении с той вечностью, которую нам придется проводить? По-любому придется проводить, но с кем и где? Друзья, нам Бог дал жизнь, и мы не должны останутся обманутыми. Апостол Павел говорит, что послание к Коринфянам, что мы не повреждаем Слово Божие, как многие. В наше это последнее время, особенно в плане вот музыкальном, музыки, люди многие повреждают это слово. И, может быть, для своего оправдания даже какие-то цитаты из Писания приводят. Хотя нам Слово Божие ярко и четко говорит, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Посмотрите, друзья, 11 глава, 2 послание к Коринфянам. Апостол Павел говорит так: «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». Друзья, вспомнился такой пример, вот в те далекие как бы от нас сейчас года, 70-е, 80-е года, когда христиане имели встречи друг с другом, были тяжелые времена вот, и гонения, тексты передавались друг к другу, но как тяжело было записать мелодии, как тяжело было вот, запомнить порой эти мелодии. И вот брат один, посетив церковь, вот наставил так церковь, друзья, только вот задумаемся, как оно было. Он говорит, мы не запомнили ту мелодию, которую вот привезли нам на этот псалом. Что нам делать? А ведь такой хороший псалом. Ну, а брат, не знаю поистине, вот как можно такие советы давать. И сделал такое вот, значит, такой совет дал. Говорит, вы знаете, нужно отбирать самое лучшее у сатаны и этим это брать и этим славить Бога. И вот были такие моменты, когда христиане подставляли слова под ту мирскую музыку, которую они отбирали у сатаны. Вот. И поистине справедливо было сказано брата нашим Аркадием Михайловичем, что из-за этих текстов, и не столь из-за текстов, а столь вот из-за тех мелодий, которые, на которые поставляются эти тексты, выглядывает сам сатана. Был ли у Господа нашего такой же принцип служения? Когда мы читаем в Слове Божьем, перед тем, как Господь уже совершал свой путь и шел на Голгофу, Он сказал такие слова: «И идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Друзья, это истина, это правда Божья. И порой, как люди, мы способны давать друг другу скидку в чем-либо. Но Слово Божие, оно незыблемо. И поэтому Слову, которое мы сегодня читаем, и которое, через которое мы вот получаем и веру, и растем из веры в веру, это же Слово нас когда-то будет и судить. Или тех, которые не были покорны Слову Божьему. Христос сказал конкретно: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Друзья, посмотрим на нашу музыку. Посмотрим сейчас, проверим наши магнитофоны, проверим наши полочки, проверим наши CD, кассеты, книги. Друзья, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Братья-служители так вот рассказывают, что и это реально наша духовная жизнь, что когда происходит порой изгнание беса, то бывают такие моменты, когда бес говорит: «Не выйду». А почему не выйду? И узнают причину, говорит, потому что в нем или в ней есть мое. Друзья, это очень серьезно. Наша жизнь, она состоит из духовной жизни, над которой порой люди не обращают внимания. И им кажется, что только то, что светло, радостно, то, что они видят, это есть сама жизнь. Друзья, жизнь – это как айсберг, который на поверхности виден всего лишь треть, но снизу, или даже кто-то сказал девятая часть, а снизу есть еще 9 частей этого айсберга. Так есть наша жизнь. Поэтому вернемся обратно вот к тому размышлению. Да благословит Господь каждого из вас сегодня, кто имел возможность прослушать эту беседу, задать себе такой вот вопрос: с кем же я собираю? Собираю ли я вообще? А может быть, расточаю? был тот, и в Писании написано нам очень знакомый пример Писания, где говорится о том, кто расточал. Это был блудный сын, который взял у отца, пошел и расточал. Друзья, это истина, которую мы должны понять. И дал бы Бог разумение, и пусть Дух Святой скажет более нашим сердцам сегодняшний вечер, что мы или собираем, или расточаем. Но есть надежда, друзья, есть надежда. И Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И был тот момент, когда этот несчастный сын сказал, и написано в Писании так, друзья, кто читает Писание, помнит: «Пришед в себя». Он пришел в себя и сказал: «Сколько рабов в доме от самого избыточествуют хлебом, а я, что я здесь делаю?» Друзья, есть тот милующий Господь, который может нас помиловать и может нас принять, но с нашей стороны должно быть желание собирать с нашим Господом, но не расточать нашу жизнь на то, чем дьявол хочет нас обмануть. И я бы хотел бы закончить вот третьим стихом с 11 главы в послании к Коринфянам. Написано так: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву». Смотрите, друзья, написано «прельстил Еву». Один раз послушаешь первый раз музыку неблаговейную, и оно резко звучит, друзья. Послушаешь тот же самый мотив, тот же самую песню третий, четвертый раз, и оно уже не режет. Друзья, это прельщение, это тем, чем занимается дьявол. И написано также: «Так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Друзья, благослови нас Господь, чтобы нам не оказаться обманутыми, но и не уклоняться от той простоты, от простоты во Христе, от понимания истин Господень, так просто, как Дух Святой нам открывает. И пусть сегодняшняя беседа, которая прозвучала на радио «Благая весть», она принесет много благословения и размышления о жизни нашей, каждому в отдельности, собираем ли мы или расточаем. Пусть вас Господь благословит.
Конечно, время очень быстро бежит, и наша радиопередача незаметно подошла к концу. Надеюсь, что вам и нам, каждому из нас, есть над чем порассуждать, есть над чем поразмыслить, есть сделать какие выводы и решить для себя: или Бог, или мир. Не можем служить двум господам. И такова закономерность нашего духовного мира, такова закономерность, которую открывает перед нами Священное Писание. С этими словами мы прощаемся с вами, увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне с 7 часов до 9 вечера. У микрофона был Андрей Савин. Пусть вас Бог благословит и поможет вам идти по узкому пути через узкие врата. Пусть вам в этом Бог поможет и благословит. До новой встречи в эфире.